Дыханием я проплавил в инее, покрывшем стекло, круглое смотровое отверстие. Видно, через него было немного. Кусок дома и недавно установленный в специально разбитом скверике еще один памятник героям Великой Отечественной войны. В этом году, приурочив к очередной, в общем-то, не слишком круглой годовщине Победы, их установили по всей стране как-то особенно много, включая статую совершенно невероятных размеров и весьма сомнительных художественных достоинств. Весь город был заклеен афишами концертов песен военных лет, кинотеатры показывали ретроспективы черно-белых фильмов о партизанах и взятии Рейхстага, модные фотоцентры с помпой открывали выставки вроде «Лица героев» или «Те, кто». Для меня возвращение Победы из архивов на улице оставалось загадкой. 20 лет назад, насколько я помнил, этому событию уделялось куда меньшее внимание. Людей, которые в ту войну не то что сами с оружием в руках ступали по полям смерти, сочащимся кровью, которой пролито столько, что всю ее впитать земля не может, но хотя бы помнили вой сирен тревоги, рвущей пелену чуткого детского сна, в живых оставалось все меньше и меньше. Но почему-то именно сейчас праздник Победы нежданно обрел ту значимость, которая была у него, наверное, только в первые 10-15 лет после окончания войны. Может быть, это было последнее спасибо последним живым ветеранам? А может, государство черпало вдохновение в их подретушированных историками подвигах и надеялось, что граждане последуют его примеру? И Победа стала вдруг занимать все больше места в сознании народа. Мне это казалось противоестественным. Накрашенные старухи плохо смотрятся на пропагандистских плакатах. 70-летней Марлен Дитрих нельзя доверять соблазнению нации. История – это медуза Горгона. Под ее пристальным взглядом все обмирает и окаменевает. Живые лица, способные когда-то выразить боль, радость, страсть, страх, застывают с одинаковой героической гримасой. Настоящие цвета – розовый, зеленый, голубой, карий, рыжий, пшеничный – пропадают, уступают место двум мертвым, слепящим мраморному для вождей, гранитно-серому для исполнителей их воли. Раскиданные по всей нашей стране окаменевшие бойцы Великой Отечественной, как наколотые на булавки засушенные бабочки. Одни призваны уберечь от тления красоту и изящество, другие спасти от забвения героизм и самопожертвование. Но состояние души нельзя сохранить в формалине. Дети, приученные говорить «слава героям», плохо понимают, о чем речь. Подлинная память о любой войне живет всего три поколения. Чтобы чувствовать, что она значила для тех, кто ее пережил, нужно слушать об этой войне от них самих, сидя у них на коленях. Для праправнуков солдат, не заставших уже их в живых, останутся только скучные учебники, слащавые однобокие фильмы и грозно смотрящие в вечность пустые глаза без зрачков, выдолбленные в граните статуи. У меня, как и почти у всех, наверное, наворачиваются на глаза слезы, когда заслуженный артист сочным баритоном выводит «Этот день Победы». Я тоже рос на фильмах о танкистах и о подвиге разведчика Кузнецова. Нацарапать свастику – символ зла, и звездочку – герб хороших на флаге или башне танка до сих пор умеет каждый мальчишка, малюющий что-то в своей тетрадке, и я лично перевел на эту неприходящую тему не меньше десятка детских альбомов для рисования. Раз в год, увидев старика с орденской планкой, я испытываю желание сказать ему спасибо. Хотя в остальное время его занудство и ставший с годами невыносимым характер заставляют меня пожелать ему самого страшного. В конце концов, я пишу слово «Победа» с большой буквы. Видимо, я чувствую по поводу той войны и людей, которые в ней победили, то же, что и большинство. Но я не понимаю, почему с каждым годом она становится все важнее, а остальные, кажется, этому совсем не удивляются. Памятники и мемориальные доски на каждом углу кажутся мне своеобразными урнами, но не для праха, а для отлетевших душ умерших стариков с орденскими планками. Ваяющие героев Великой войны скульпторы просто отрабатывают гонорары. Политики, произносящие речи на церемонии открытия монумента, на самом деле думают о своих любовницах, а дети, кладущие цветы у подножья, волнуются, как бы не споткнуться, идя обратно, ведь это очень важный праздник, хотя и непонятно почему. Узнать в граните и мраморе отголоски знакомого лица, в последний раз виденного перед боем 6 или 7 десятилетий назад, и заплакать могут только ветераны. Скоро их не останется совсем, а город окончательно превратится в бессмысленный и бесполезный сад камней. Троллейбус конвульсивно дернулся, затарахтел и поехал, а я так и сидел, примерзнув взглядом к сужающемуся прозрачному кружку на белом окне. В приемной, назвать ее по-другому у меня просто не поворачивался язык, бюро переводов АКПЦИН, на сей раз сидела не та очаровательная роботизированная девушка, что выручила и обрекла меня, передав мне новую главу, а сошедшие с рекламной страницы глянцевого журнала для верхнего сегмента среднего класса современный молодой человек в строгом костюме с почти незаметным налетом легкомыслия, дозволенного банковским сотрудникам на коктейльные вечеринки. Зубы у него были белыми, как альпийские вершины, и он об этом хорошо знал. Радушная улыбка была поразительно прочно пришита к его лицу. Глаза не выражали ровным счетом ничего. Наверное, этот навык вырабатывается только после долгих лет особых тренировок. Приняв папку с выполненным заказом, клерк поблагодарил меня и, безошибочно назвав мое имя и отчество, спросил, желаю ли я и дальше продолжать работать с тем же клиентом. Испарину, выступившую на моем лбу, и мелко дрожащие руки, протянутые с жадностью и нетерпеливостью героинщика, он тактично не заметил. Типовой пластиковый файл со следующей частью перевода и гонорар в белом конверте с логотипом бюро АКПЦИН легли на прилавок. Никаких вопросов служащий не задал, а обмен двумя одинаковыми черными папками и конвертом с хрустящими купюрами дополнил забавное сходство происходящего с некой шпионской операцией или сделкой по поставке все того же героина. «Когда же вам успели это доставить?» — я указал на полученную мной папку. «Ведь вроде бы я только вчера предыдущую часть забрал на перевод. Вам что, сразу несколько дали? Я бы мог тогда...» «Нет, что вы!» — он улыбнулся еще шире. «Мы бы вам тогда, разумеется, вручили все сразу. Так было бы намного эффективнее. Незадолго до вашего прихода занесли 40 минут назад». «А вы не могли бы сказать, кто занес?» Как он выглядел и вообще... Мне очень жаль, но мы не предоставляем сведений о наших клиентах. Благожелательное выражение на его лице неуловимо переменилось. То, что я ошибочно принял за улыбку, казалось теперь грозным оскалом хищника, предупреждающим чужака, что тот вступает на запретную территорию. Да, я понимаю, прошу прощения, можете вернуть заказ в любое время, как только будет готов. Как ни в чем не бывало, продолжил он. Мы работаем без выходных. Всего доброго. Стемнело удивительно быстро, словно кто-то повернул выключатель. Когда я заходил в подъезд дома, где находилось бюро, улицы еще плавали в молочном мареве. Но всего за 15 минут воздух так щедро разбавили чернилами, что если бы не фонари, от земли остался бы только пятачок 20 шагов в радиусе и со мной в центре. Решив не искушать судьбу, я поехал на метро. С наступлением темноты я почувствовал себя куда менее уверенно, и не предвкушение нового путешествия во времени, и не мысли о все четче вырисовывающейся в словесном тумане разгадке конечной цели экспедиции не помогали мне больше отвлечься от образа чудовища, всю ночь ждавшего меня под дверью моей квартиры. В переходах мне несколько раз казалось, что на меня и идущих впереди людей падает тень от огромной фигуры, закрывающие даже светильники на потолке. Я оборачивался, только чтобы укорить себя за слабость и потакание своим глупым страхом. От ощущения того, что за мной следят, физически ощутимо свербило в спине и неприятно щекотало в затылке. Дождавшись поезда на самом краю платформы, я уступил себе еще раз и, расталкивая выходящих из дверей пассажиров, до отправления успел пробежать два вагона, прежде чем заскочил внутрь. За мной никто не погнался, и до выхода на улицу тревога чуть разжала хватку. Хотя я мог бы скостить приличный кусок пути, идя от метро по пустым вечерним переулкам, ноги понесли меня на Арбат. Там пока было многолюдно, а значит, вероятность нападения снижалась. Во всяком случае, мне хотелось так думать. Сдерживать себя мне становилось все труднее, и если, отсчитывая тройные арбатские фонари, мне еще удавалось шагать размеренно, чтобы не привлекать внимания, то, зайдя в свой двор, я стремглав кинулся к подъезду. На другом конце дворового сквера опять слышался лай. Не иначе, как это место действительно облюбовало свора бродячих псов. Но когда я уже набирал входной код в подъезде, вечернюю арбатскую какофонию, мешанину из гула моторов, шума голосов, гудков и собачьей перебранки, прорезал долгий жуткий вопль, леденящий и какой-то нездешний. Собаки мгновенно смолкли, словно поперхнувшись своим лаем, а потом одна за другой отчаянно взвыли. Я дернул ручку двери, закрывая ее за собой, и за считанные секунды взлетел на этаж, загнанно огляделся по сторонам на площадке и, только оказавшись в своей квартире и щелкнув всеми замками, изможденно прислонился к стене в прихожей и попробовал отдышаться. На лестнице все было тихо. Даже не снимая пальто, я прошел в комнату и выложил на стол папку. Из-под блестящего черного пластика мне успокаивающе подмигнула старая песочная бумага. Я вытер вспотевший лоб и откинулся на спинку стула. Что значение индейского слова «сакб», как называли ту удивительную белокаменную дорогу, по которой мы решили ступать далее, раскрылась для меня лишь позднее, и что жизнь моя от этого переменилась, и я сам после уже никогда не был прежним. Перемены же эти были связаны со случившимся во время моего странствия по Сагбу и с тем, что открылось мне в конце моего пути, с тем знанием, о котором поведу рассказ ниже, и о котором я писал уже во введении к настоящему отчету, помещенном мной в первой главе сего дневника.